Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний взрыв пассажирского автобуса в Тольятти, унесший около 10 человеческих жизней и искалечивший свыше полусотни мирных жителей, поставил проблему безопасности россиян и эффективности действий спецслужб. Эту тему мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер.
Сказал ли вам о чем-либо почерк сегодняшнего теракта?
Почерк этот такой, знаете, размытый, кривой, и на самом деле это как может быть как и почерк определенных террористов, которых мы знаем, да, уже по опыту, и так и имитация почерка этих террористов. Да, я говорю о кавказском террористическом подполье, то есть фугас, большое скопление народу, то, что мы наблюдали в Тушине. То, что мы наблюдали в домодедовских самолетах и...
Московское метро.
Да, и метро рижское вот на входе. И так, а что у нас с московским метро на Павелецкой? До чего там дошли?
В том-то и дело, что российское общество до сих пор не имеет ответов на волнующие его вопросы.
Поэтому я Павелецкую отложил в сторону, а будем говорить о том, что мы определенно знаем, да, потому что если в домодедовском самолете там точно был, по крайней мере, документ на имя Амнат Нагаевой и Сациты Джибирхановой, пропавших женщин за несколько дней до этого, и это ведет в Чечню. Они ли там были или нет, я лично не знаю, но в любом случае это кавказский след, реальный. И тут уже можно говорить, как и про метро Рижское, это Роза Нагаева. Вот. И вот если говорить о почерке, да, большое скопление народа, взрывчатка. А почему тогда безоболочное, не начиненное ничем взрывное устройство? Тоже непонятно, почему... Этот террорист, у которого нет ничего, в котором нет ничего человеческого, почему он поленился зарядить это взрывное устройство как положено, чтобы добиться максимального эффекта. Если же говорить об имитации, о чем я говорю, то есть кто-то работает под кавказское террористическое подполье, мотив, ну, например, создать этнической группе определенной, в Тольятти, которые чеченцы представлены в Самаре, и в Тольятти достаточно, ну, немало их, да, и хорошо себя чувствуют. Вот, достать какие-то неудобства, чего-то там. Я не говорю сейчас о конкуренции транспортных компаний, это вообще кажется бредом, чушью полной, слишком как-то по-книжному, да. Вот, тогда да, тогда человеку не важно, сколько жертв, даже чем меньше, тем лучше. Главное, чтобы это было громко, и главное, чтобы это походило на
теракт,
исполненный кавказцами, вот так скажем.
Депутат Виктор Илюхин, замглавы Думского комитета по безопасности, анализирует все версии случившегося.
Все три версии, которые сегодня выдвинуты, имеют право на свое существование, но только право на свое существование, конечно, надо все отрабатывать. Я бы все-таки отдал предпочтение первой версии о том, что это все-таки террористический акт. И террористический акт, который совершен в очень удобное, я бы сказал, время для террористов. Само проявление с большими человеческими жертвами направлено на то, чтобы дестабилизировать ситуацию во время избирательной кампании. Я думаю, что все-таки след будет или чеченский, или северокавказский. Говорить о том, что это криминальная разборка, не очень-то вяжется. Это протест. Протест в определенной степени против тех высказываний, который допускает президент, или бравады президента о том, что в России все стабильно, о том, что в России все спокойно, он контролирует ситуацию. На самом-то деле эти события показывают, что не контролирует пока власть, а наши спецслужбы, правоохранительная система несколько расслабились.
А вот сразу хочу отметить, удобное время для теракта, то есть час пик, да? Но это так же удобно для перевозки взрывного устройства, потому что никакой постовой в час пик никого останавливать и проверять не будет, да? Даже подозрительного, даже с сумкой. И проще это устройство, значит, перевести. Поэтому вот эти все, скажем так, с уважением к Виктору Ильюхину, но тем не менее, вот эти все построения умозрительные, они же, это кто их строит? Можно построить так, можно так. Поэтому я бы не отвергал версию криминальной разборки, потому что криминал это тоже очень серьезно и очень чревато жертвами. И сращение методов, скажем так, криминальных и террористических вполне возможно. Или мы считаем бандиты лучше террористов, да? То есть человек, который может кого-то застрелить, да, или кого-то там нагнуть, или кого-то обокрасть, он, в принципе, хороший человек, социально близкий, а у террориста это враг. Да, я думаю, что нельзя эту версию исключать криминально, как и нельзя исключать перевозку. Потому что для перевозки это тоже удобное время. Это не я говорю, это я проконсультировался с оперативниками. И они говорят, да, возможно, нормальное время для перевозки.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33. Абонент Радио Свобода. Напомню, что у нас в студии Вадим Речкалов, обозреватель газеты «Московский комсомолец». Анализируем сегодняшний взрыв пассажирского автобуса в Тольятти, унесший около 10 человеческих жизней, искалечивший свыше полусотни. Сергей Гончаров, депутат Мосгордумы, президент Ассоциации ветеранов группы «Альфа», выстраивает целую цепочку происшествий.
Факт в том, что после того, что взорвали экспресс Москва-Санкт-Петербург, и сейчас большие жертвы, то есть теракт был направлен именно на большое количество жертв. Это меня в какой-то степени удручает, потому что это уже какая-то определенная закономерность. Говорить о том, что это начало предвыборной кампании, я тоже не подтвердил, но, по крайней мере, я думаю, что у сегодняшней исполнительной власти федерального уровня и вот местного уровня появились какие-то оппоненты, которые перешли к таким террористическим актам, а это уже другой уровень сопротивления оппонированию власти. Я думаю, что это уже большая проблема для наших спецслужб. То, что за короткий промежуток времени произошли два террористических акта, а это уже признанные факты, что действительно террористические акты, они настораживают, если говорить откровенно, мне кажется, что это серьезные заявки на организацию какого-то сопротивления властям или политическое сопротивление, подкрепленное теперь уже террористами.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11.07, повторы в 15.07 и в воскресенье в 2.07 по московскому времени.
«Грани времени» – программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что подробности сегодняшнего взрыва пассажирского автобуса в Тольятти обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым.
Ну вот, что касается заявления господина Гончарова, я бы не говорил о таком серьезном сопротивлении, о таком серьезном подполье. Когда оно было серьезное, высокого уровня, мы это все видели, чувствовали, и оно было очень внятно действовал. Я говорю о Шамиле Басаеве и его терактах, да. По нынешним терактам это не видно. Вот, я боялся, что там будет смертник, потому что если смертник, то это говорит о том, что появился лидер с достаточной харизмой, с силой духа, с волей, который может завербовать. И это целая система, а потом их поодиночке-то не готовят, смысла нет. То есть, если их заряжают, то сразу человек 30, да, они там сидят, это опыт тоже говорит по тем же так называемым шахидкам, да. Вот, но смертника нет, потому что уже ясно, что по бордюру, по дверям, по корпусу, что, ну, по моей информации, взрывная сумка, эта матерчатая коричневая, она стояла в районе второй двери, средней, прислонённая на полу. Вот. А что касается террористической угрозы, ну да, так жить, воюющая страна, пусть на своей территории, военный еще до конца не потушенный конфликт, трудный период жизни. Израиль так живет, по-моему, всю жизнь. Надо просто быть к этому готовым и не паниковать, потому что когда господин Гончаров говорит о том, что вот у нашей власти появилось такое сопротивление, которое вот теракты происходят, ничего это не добавляет. Мне не кажется исключительным судьба России в этом смысле. Да, у нас такая страна, мы должны быть к этому готовы, воспринимать это мужественно, а не так, как будто, ох, все так стабильно, и цены на нефть высокие, и там то, и инфляция будет не больше 10%. И теракт. Откуда что? Да, теракты тоже часть нашей жизни, надо с этим не смириться, но надо это просто мужественно учитывать, вот так бы я сказал.
Слушаем вопрос москвича Эмиля Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Речкалов.
Слышите
Алло,
меня?
Вы меня слышите?
Я вас слышу, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня к вам такой вопрос. А как вот вы поглядите на такую цепочку? Выборы, теракт и волна настоятельных просьб остаться на третий срок. Благодарю вас.
Спасибо. Спасибо большое. Вы знаете, это очень простая цепочка. Если я все-таки не могу предположить, что... Это моя принципиальная позиция, что наша власть сама готовит теракты против своего народа. Я не могу это доказать, я не могу это и опровергнуть, но, тем не менее, вот это я для себя, честно говоря, не допускаю. А потом, я думаю, что если бы такое было, мы бы об этом уже узнали. У нас же власть какая? Это не то, что такая власть, что... Уже бы кто-нибудь проболтался на самом деле, документы бы предоставил, и, в смысле, какие-то документальные подтверждения, какие-то видеозаписи, какие-то разговоры. Вот, поэтому, нет, эта цепочка, мне кажется, слишком простой и слишком лежащей на поверхности. Я бы держал ее в уме, но не тиражировал бы, потому что тогда надо уезжать из страны, в которой президент хочет остаться на третий срок, с помощью управления ФСБ по Самарской области закладывает фугасы и таким образом продлевает свои полномочия.
Да, но справедливости ради надо сказать, что была комиссия по расследованию взрывов домов на улице Гурьянова. В нее входили депутаты Ешенков, Щекочихин, Анна Политковская и Александр Литвиненко. Вот никого из них и нет в живых.
Страна большая, смертей много. В принципе, Владимир, вы знаете, можно выстроить вот тут, это как в Библии, ко всему есть комментарий, потому что гипертекст. Так и здесь своеобразный гипертекст, и я не думаю, что вот они погибли все в связи с расследованием этих терактов. Что можно и так выстроить, можно по-другому.
Николай Волков, бывший следователь по особо важным делам при Генпрокуроре России, услышал отголоски криминальных войн.
Это как бы еще по инерции продолжение вот тех отголосков Кавказской войны. Это Ростов, Тольятти, Куйбышев, Самара, вот эти вот регионы. И с учетом того, что основных террористов и центры мы все-таки ликвидировали с Божьей помощью, но, тем не менее, вот такие вот отголоски еще остаются и будут. Тем не менее, по накалу, по масштабу, мне кажется, все-таки это как бы на прощание, что называется, хлопнуть дверью.
Вот масштаб. Вот я уже второй раз слышу за сегодня комментарии, где говорят, не тот масштаб. А какой еще масштаб нужен? Кстати, вы сказали в начале программы «около 10 жизней». Что эта фраза означает?
Я, может, потому что в больнице там на волоске несколько человек, когда начинался наш эфир.
Ну да. И я просто к тому, что тот, кто сейчас в больнице на волоске, он бы, наверное, не хотел это слышать, то, что вы сказали. Так, вот. Я к тому, что масштаб на самом деле нормальный. Большой масштаб. Вот так вот 8 человек, 9, а может уже и 10, пока мы тут говорим. Я не согласен. А криминальная война, кто? Если это русские бандиты, условно так назовем в кавычках, русские бандиты, А вот где они нашли исполнителя, чтобы взорвать автобус с русскими людьми, да? Или как-то они его в темную использовали, просто положить этот мешок с часовым этим механизмом. Говорят, что там уже найден часовой замыкатель, какие-то детали. Взведён он, не взведён был, это еще экспертиза не дала, но что-то вот часы какие-то нашли. А, так. И если это чеченская преступная группировка, но, насколько я знаю, чеченцы достаточно как этнос представлены и в Тольятти, и в Самаре, но им это совсем не надо, потому что это вот просто поставить крест на своем бизнесе и дать повод против себя просто, ну, просто себя уничтожить. Их и так-то, я думаю, будут терзать, вот, потому что версию надо отрабатывать. И, не знаю... То есть я высказал версию у себя в газете, что, возможно, какие-то бандиты подставили чеченцев. Я просто знаю некоторых чеченцев, которые там работают, и их пытались уже сковырнуть, не получалось. Но тут я утыкаюсь в то, каким образом эти бандиты смогли вот такое провести. Все же люди все равно, хоть и бандиты. Да, поэтому... Честно говоря. Да, и еще Бастрыкин сказал, Следственного комитета, как у него правильно должно называться, вот, насчет того, что похоже на черкизовский рынок, а там, значит, патриотические эти группировки и так далее. Но вот я точно знаю, в Волгограде эти так называемые скинхеды там или еще кто-то, ну, может, не скинхеды, но вот что-то похожее на этих скинхедов, криминалом вовсю использовались. То есть там просто 3 или 4 дела было подряд в прокуратуре, где вот просто использовались вот эти силы, криминал их использовал по полной программе. Если Бастрыкин на это намекал, то может быть, хотя какой скинхед пойдет взрывать русский автобус, так называемый, не знаю. Мотивация очень у предполагаемого террориста пока мутная, я даже не хочу изображать себя умника такого, чтобы понять.
Слушаем вопрос из Звенигорода от радиослушателя Андрея.
Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Вадим.
Добрый вечер.
Вот с 1999 года в России произошло более 15 крупных терактов. И большинство до конца не расследованы. И дела не закрыты. Вот думаю, что взрыв автобусов там в Тольятти тоже будет как-то затерт, закрыт следователями и прокуратурой. Но это мое личное мнение. Спасибо.
Да, спасибо. Возможно, так, возможно, не так. Бывают разные ситуации. И тут ведь еще что плохо. А теракт-то политический. Начало предвыборной кампании, день примирения и согласия. Рожин Юрий Александрович накануне сказал, что никаких терактов к выборам в Самарской области не будет. Это начальник управления Федеральной службы безопасности по Самарской области. Вот он сказал это 30-го, 31-го рвануло. И вы представляете, да, как себя Рожин сейчас чувствует? Будут искать, и вот эта вот политическая составляющая, она тоже настораживает, потому что я, например, не поручусь, что этот теракт могут раскрыть любой ценой, раскрыть в кавычках. И есть еще такой момент, что касается вот таких террористов и таких подозреваемых террористов, и чеченцев в частности. Вот у нас сейчас сидит по убийству Политковской Шамиль Бураев, да, который там кавалер ордена мужества, который никогда против России не воевал, наоборот, и Россия, значит, к нему обращалась, там в очко Мартани он рулил, и, в общем, много он доброго сделал. Сейчас его сильный человек и со своим гонором, со своим духом, и никак не какая-то шестерка. Сейчас его обвиняют в каком-то пособничестве убийству. Для кого-то он узнавал адрес, а может, и сам убил, бог его знает. И вот все его предыдущие заслуги, я сейчас говорю об общественном мнении, да, я писал 3 статьи на эту тему, я видел, какая была реакция, вообще никакой. Они сразу нивелировались. На первый план вышло то, что он чечен, и то, что он, в принципе, ну, по своим каким-то индивидуальным качествам может убить кого угодно, ну, здоровый он, борец там. Я к тому, что вот на таком общественном фоне поймать чеченца и осудить очень просто. Никто не заступится, никто не усомнится в том, что человек мог сделать. Вот как с Шамилем Бураевым. Просто вот... Вся его судьба, все его поступки жизненные, они противоречат тому, что он мог играть в этом убийстве какую-то роль, ну, хотя бы потому, что он просто женщину вообще за врага не считает. Ну, ниже его достоинства. Но это, конечно, косвенные все оправдания. Но, тем не менее, никто не сомневается даже вот на таком уровне, на уровне следователя, на уровне общественного мнения. А почему нет? Ну, чечен же. Так и вот так и в Тольятти, может быть, поймают какого-нибудь чечена. И все, и все поверят, и все одобрят, и избиратели скажут, ну, наконец-то раскрыли. Тут надо бы все освободить от всех этнических составляющих, искать чисто преступников. Для этого есть куча, я думаю, улик.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, как-то, по-моему, еще весной я уже свои опасения выражал, что ближе к выборам вот могут произойти такие события, и что обязательно после них вот эта самая чеченская версия будет высказана. Мы сегодня это уже от одного генерала слышали. Знаете, ну, по-моему, вот что для меня лично ясно сразу, это не криминал. Криминальные ребята, они довольно спокойные, и они сами себе вредить вот таким тупым образом, безусловно, не будут. Это не дураки. Поэтому для меня пока что наиболее такой, ну, непротиворечивой гипотезы, это партия третьего срока работает. Спасибо.
А вы знаете, что я могу возразить? Я уже высказывал вот свои, скажем так, позиции насчет того, что я не верю, что это власть. Да? А вот что я могу возразить? А вы уверены, что вот без этих терактов или без Кавказской войны 99-го года наши граждане не выбрали бы Путина? Или вот сейчас, вот прямо без теракта никак его нельзя оставить на третий срок? Вот зачем эта кровь, когда, в принципе, и так все согласны? Зачем так возиться с народом, который и без теракта отдаст большую часть своей свободы или своего достоинства? Потому что иногда то, что творится на нашем политическом олимпе, это просто унижает человеческое достоинство, потому что таких лидеров у достойного народа быть не может. Я не про Путина даже говорю. Я говорю о тех, кто его обслуживает. Я говорю о Миронове, о Грызлове, о Никите Сергеевиче Михалкове с Церетели. Хотя к ним у меня претензий, опять же, нет, потому что... Ну, к Церетели есть, а к Михалкову нет, потому что он умудряется еще и каждый год снимать отличное кино. А за это ему все прощаю. Главное делает. Без теракта выберут.
Напомню, что подробности сегодняшнего взрыва пассажирского автобуса в Тольятти, унесшего 8 человеческих жизней, искалечившего свыше полусотни мирных жителей, мы обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Опознаны тела 7 из 8 погибших при взрыве в Тольятти. Число пострадавших достигло 63. Взрыв произошел в среду утром в автобусе. Основная версия – теракт. В Самарской области 1 ноября объявлено днем траура по погибшим. Россия жестко ограничила миссию наблюдателя ОБСЕ на декабрьских выборах в Госдуму. Из ЦИК России поступило приглашение, в котором говорится, что наблюдателей должно быть не более 70, и сама их миссия должна быть краткосрочной. Мосгорсуд признал законным арест одного из руководителей госнаркоконтроля Александра Бульбова. Начальника департамента оперативного обеспечения госнаркоконтроля обвиняют в коррупции и незаконном прослушивании телефонных разговоров. Послу России в Грузии вручена нота протеста в связи с задержанием грузинских полицейских российскими миротворцами. МИД Грузии требует отозвать из зоны конфликта командующего миротворцами Сергея Чабана. В Северной Осетии проходят траурные мероприятия по случаю 15-й годовщины начала осетино-ингушского конфликта. По официальным данным, тогда погибли 478 человек, тысячи ингушских семей стали вынужденными переселенцами. В Испании вынесен приговор по делу о взрывах в Мадриде в 2004 году. 21 подсудимый признан виновным, 7 оправданы. Несколько человек приговорены к 40 годам максимально возможному сроку заключения. Бадри Патаркарцешвили продал контрольный пакет акций грузинского телеканала «Имеди» американской компании «Юнс Корпорейшн» Руперта Мердока. Бывший министр экономического развития Азербайджана Фархад Алиев приговорен к 10 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в коррупции. Приговор вынесен еще 18 подсудимым, среди которых брат Алиева. США снабжают Турцию данными о местонахождении курдских боевиков в приграничной с Ираком области, сообщил представитель Пентагона. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что подробности сегодняшнего взрыва пассажирского автобуса в Тольятти обсуждаем с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речкаловым. Депутат Геннадий Гудков, член Домского комитета по безопасности, бывший офицер КГБ, отмечает предвыборный характер теракта.
Как правило, преступления, совершаемые в этот период, когда есть определенные политические дебаты, сражения, дискуссии, они привлекают больше общественного внимания и имеют больше резонанс. Я думаю, что именно этого и добивались террористы, совершив свое злодеяние в Тольятти. Конечно, это страшное зрелище, поскольку мы понимаем, что не только погибших 8 человек, но и огромное количество раненых, это кровь. И я понимаю власти с тем, чтобы как бы дать возможность работать оперативно-следственным группам, медикам на месте трагедии. Конечно, на все вопросы мы никогда не найдем ответы, безусловно, потому что любое преступление, даже раскрытое, всегда оставляет какие-то невыясненные моменты, тайны.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Доброй ночи.
Я хотел бы напомнить, что когда за несколько часов до взрыва Санкт-Петербургского экспресса, значит, целые сутки по всем каналам крутили, как супер-пупер навороченный Каен, в этом же месте как раз на трассе открыл там стрельбу по милиционерам, и они сутки его поймать не могли. Потом это затихло. Через несколько часов вот взрыв этого. Ну, поймали, значит, анархистов и так далее. Вот недавно, несколько часов даже назад, стреляли в Малика Асадуллаева, попала пуля в лицо, в плечи и так далее. Теперь взрыв. Значит, действительно, может быть, появляется какой-нибудь новый лидер, или, может быть, Малик не отстегивает. Спасибо.
Ну, мы не хотим ограничиваться чеченским следом. Вот депутат Гудков затронул важную тему, что работают оперативники, и трудно стало работать корреспондентом. Вот вы присутствовали на некоторых терактах. Как нужно вот профессионально подходить к освещению этих событий?
Профессионально подходить нужно просто. Нужно как бы понимать все время, что ты здесь никто на этом месте, что ты вообще никто тебе ничего не обязан, и не лезть под ноги оперативникам и родственникам жертв, потому что вот смотрите, как определили, что устройство стояло на полу, да, бордюры исследовали, вот эти все пробоины, да, как часы эти нашли, там что-то от часового механизма, тоже там искать. Там на месте взрыва масса всяких интересных этих, ну, мелочей, фрагментов, которые...
Улик.
Улик, да, вещественных доказательств там, и так далее. Вот, и делать там, конечно, журналистам нечего. Если ты такой умный, купи себе в кредит 500-ник объектив, и в таких случаях снимай с крыши откуда-нибудь, все ты увидишь. Вот, устраивать из этого, скажем так, такое... как бы событие, что преследует свободу слова на месте теракта, ну, по меньшей мере, это какой-то очень некрасиво выглядит. Я вот сегодня ехал в машине, я несколько раз услышал по одной радиостанции, значит, некая фирма X, назовем ее, группа компаний X, поможет всем пострадавшим, да, во время теракта. Вот слогана еще не доставало этой. Фирма X, там, лучшие холодильники или что. Хочешь помочь, помоги, люди узнают все равно, не узнают, и, может, лучше, но журналисты на этом попытались сделать, что вот мы есть, а нас не пускают, мы выполняем свой долг. Предприниматели не очень с совестью, и, как мне кажется, там же пиар-службы, вот они что-то это разрабатывали, какие-то деньги, наверное, за эфир платили, вот, свой пиар делают, кто вы такие вообще? Там 8 человек погибло, и вот кто главные люди. не мешайте ей работать. Все снять и все узнать можно и на большом расстоянии. Я помню, на Тушине мы стояли, там фотографы стояли, а у меня камеры не было, я пишущий был тогда исключительно пишущий. Вот, и меня пригласили, ну, там не хватало людей, и меня какой прокурорский следователь или кто там работал, пригласил как понятого, да. Я прошел, узнал то, что мне надо. Вот, несколько фамилий узнал там, пока стоял там, вот. Но самому мне в голову не приходило подойти там и что-то спросить. Люди работают, поэтому не вижу я проблемы в том, что журналистам не мешают работать сразу после подрыва на месте взрыва.
Бывший начальник ГУВД Москвы Аркадий Мурашов, бывший народный депутат СССР, напоминает о криминализованности региона.
Тольятти – город достаточно с активным криминальным прошлым, настоящим. Когда в Тольятти, в Самаре сгорело управление внутренних дел со всей документацией, поэтому, честно говоря, не уверен, что это звенья одной цепи. Но теракт есть теракт, вообще мир живет в условиях терроризма, что сделаешь. Жалко, конечно, но я не думаю, что здесь реально вот при такой обширной географии можно что-то реально предотвратить. Конечно, что-то, наверное, можно и реально предотвращают, но, безусловно, надо быть готовым и к таким роду вещам.
Слушаем вопрос москвича Магомеда.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер, Магомед.
Да, там у меня несколько моих вопросов предвосхитили насчет того, что программа третьего срока. Вы сказали, вот ваш гость сказал, что якобы если бы и без третьего, там люди выбрали бы его, если на третий пошел. Да, третий срок имеется в виду, это для Запада, а не для внутренней остановки. И у меня вот пожелание такое. Господа, давайте... Вы свои войска выводите от нас, и мы все едем домой. И тогда кто у вас будет козел отпущения тогда?
Да, ну, от лица чеченской диаспоры Тольятти выступал наш радиослушатель. Ну, как бы поставив себя на их место.
Ну, да. Магомед, да, я-то как раз больше всего и боюсь, что сейчас возьмутся за чеченскую общину тольяттинскую, да? Вот. Причем возьмутся так вот круто, да, сначала прошерстят так нормально, а потом будут смотреть, что получилось. Поэтому а насчет войск, какие войска? Это ж не 95-6 год, совсем все по-другому. Поэтому, на самом деле, Магомед, если вы не услышали, я повторяю, я... Больше всего мне претит, вот, когда после теракта или после чего-то напоминающего теракт возникает этническая тема, чеченцы там, да, например. Вот это я считаю вредно, да, а она взлетает очень часто, всегда, и это даже как само собой разумеется, и я бы вот вообще национальности не упоминал.
Согласен с вами. Москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вадим,
да?
У меня к вам два вопроса. Вас не удивляет высочайший профессионализм теракта, поезда, который ехал в Петербург? Там оставалось несколько, может быть, 150 метров до воды. Там счет шел на секунды. И... Второй вопрос. Я думаю, что в Тольятти идет перетягивание канатов, который произошел, сейчас там произошел передел собственности в сторону государства, а криминал с этим не согласен.
Недавно была забастовка, мы об этом говорили в нашем эфире.
Вот что касается власти в Самаре, да, и в Тольятти, вот тут я с вами согласен. Вот там, вот в этой среде, среди губернаторов, мэров и так далее. Там, на самом деле, может быть что угодно и какие угодно последствия. Тут я с вами совершенно согласен, я просто не владею настолько ситуацией по властям, да, там же вот были перемены недавно во власти, просто не владею, но... И опять же, я не склонен того, что там одна ветвь власти или одна властная группировка пытается с помощью теракта досадить другой группировке. Но если речь идет о коррупции, то да, вполне это, этот теракт может быть следствием каких-то коррупционных интересов. Большего сказать не могу. Честно говоря, эта версия, мне кажется, наиболее вероятной, потому что криминальный регион, не криминальный, Москва во многом тоже очень криминальная. У нас вся Россия во многом очень криминальная страна. По мировоззрению, что ли, по вот эти вот совершенно нормальные откаты какие-то, которые существуют, это все криминал, да, и версия то, что это следствие передела власти, вполне вероятно, но боюсь, что полноценного расследования здесь провести очень сложно.
Журналист-международник Аркадий Дубнов, обозреватель газеты «Время новостей», удручен пассивностью россиян.
У нас страна несчастная, потому что ни разу моя страна не реагировала на эти теракты и убийства так, как реагировала, скажем, Италия либо Испания, когда у них происходило нечто подобное. Миллионы людей выходили моментально на площади. Меня просто потрясает то, что после такого количества терактов в России не был разработан совершенно четкий план действий в такой форс-мажорной ситуации. Не были разработаны методики работы с населением, психологическая помощь, работа информационного свойства, оповещение населения. Я думаю, что кликуши от политтехнологий захотят использовать вот эту дестабилизацию в своих целях. А именно, они призовут страну, российского избирателя, электорат, в минуту опасности, нависшей над страной, объединиться вокруг своего лидера, который только и сможет остановить волну нового террора, спасти Россию.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Это был Аркадий или Вадим?
Аркадий.
Аркадий, да. Но я совершенно согласен с Аркадием, что страна – это народ такой пассивный, да. И вот Израиль, да, вот, когда теракты в автобусе, я сегодня где-то слышал по радио, что тут же было создано, ну, не тут же, но очень скоро было создано специальное подразделение, которое просто контролировало, кто садится в автобус, проверяло там с досмотром, со всеми делами. Принесло это результат. То есть любая работа на общественном транспорте при угрозе вот таких терактов, любая оперативная работа, специальное подразделение, оно, конечно, все равно даст какой-нибудь результат. У нас этого, даже об этом и речь-то не шла. У нас говорили, объявят траур, не объявят, надо траур объявлять, не надо. А то, что касается кликуш, которые скажут, давайте проголосуем за нашего лидера перед лицом нависшей угрозы, дело-то не в кликушах, и дело, как ни странно, не в лидере. Дело в том, что народ скажет, давайте проголосуем, действительно. Вот это вот, я с Аркадием абсолютно согласен. Вот это больше, мне кажется, что это самая главная проблема России. Не Путин какой, не там, не кликуши, а вот именно готовность населения. Никто не может выйти и сказать, я свободный гражданин свободной страны, поэтому я буду жить вот так, требую вот этого, вот этого, вот этого. Люди как-то верят, что они не свободные граждане, не свободные страны, что у них диктатура Путина. И вот так и надо жить. И ничего не требуют.
Слушаем просто из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Здесь нужна причинно-следственная связь. Кому это выгодно? Этот взрыв сегодня был выгоден. Да потому что вот на это все глядя, сначала реплика, потом вопрос. Можно, да?
Да.
Вот вы знаете, там прошла информация, старая женщина продавала цветы и сказала, там несколько их было, и они сказали, что буквально через 3-5 минут появились скорые помощи. Это во-первых. Во-вторых, автобус был взорван прямо посередине. Это чтобы было больше жертв. И вот в-третьих, мне кажется, там был радиоуправляемый детонатор, в смысле взрыватель, который на расстоянии видимости люди следили, ну, люди, кто, кому это надо, и потом взорвали. Автобус притормозил на перекрестке, он даже не ехал, чтобы он, не дай бог, бы куда-нибудь от взрыва не въехал бы, ну, понимаете, да? И еще, понимаете, вот это нагнетание перед выборами. И как бы сейчас вот такой вопрос мне, значит, назревает. Вот как вы думаете, Вадим, вот да. Это вот не последний ли взрыв, и кому это, мне кажется, выгодно действительно партии третьего срока, и вот не последний это взрыв перед выборами.
Сегодня Владимир Вольфович Жириновский уже всю эту картину обрисовал, по-моему, безответственно, потому что так вот вгонять людей в уныние, он сказал, что будет много еще, а закончится все 3 марта в понедельник, да. Я не знаю. Я хочу, чтобы этот взрыв был последний. Насчет третьего срока я даже слышать не хочу. Насчет радиоуправляемого фугаса, не знаю. Мои источники и специалисты говорят, что был замыкатель часовой, и внешнего воздействия не нужно было. Что касается, что много жертв нужно, если бы было много, если бы хотели много жертв, зарядили бы болтами, гайками, шариками. Жертв было даже в замкнутом помещении, в замкнутом пространстве автобуса, я думаю, в два раза больше, если еще и не больше. Вот, поэтому вот мы не располагаем действительно всей полнотой информации, а то, чем мы располагаем, бывает и разными информациями, вот как у меня, допустим, и у вас. У вас фугас радиоуправляемый, у меня с часовым механизмом, да, и ни вы, ни я не можем с достоверностью вот утверждать, что это именно так и было. Все это предварительная информация. Ее можно толковать, бесконечное количество вариантов. Плохо то, что я не уверен в своей власти, я имею в виду в своих органах ФСБ, МВД, что они сделают действительно все для того, чтобы найти правду. Я вот им не до конца верю. То есть я верю тех, кого я знаю, да, они специалисты, они честные люди, да, но я допускаю, что где-то на каком-то уровне эти честные люди заканчиваются, и вся их работа востребована только до той поры, пока она совпадает с интересами власти, да, вот этих честных оперов, честных спецов, честных взрывотехников и так далее. А вот дальше я не верю. Тут уже, конечно, политический вопрос. И к Аркадию Дубнову возвращаемся. Аркадий, это страна... Я не думаю, что я такой уникальный в своем неверии, да? Но как-то мы вот это вот позволяем.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим.
Добрый.
Владимир Алексеевич, разрешите мне задать там один вопрос и две констатации фактов. Первый вопрос к Вадиму. Значит, Вадим, вы называете, что скинхедами управляют преступность. Может, вы тогда знаете, кто управляет преступность? Это первый вопрос. Второе. В наше время, это в советские еще времена, когда в свое время взорвали метро и был пожар рядом с Красной площадью, у нас службы БСЭТР нашли, кто, что и как это сделалось. Но самое важное в том, что у нас очень хорошо работает ФСБ в отношении шпионов, ученых наших и других, о котором мало говорят, но это известное. Но в отношении терактов у нас очень мало шансов найти исполнителя, самое главное, заказчика. Когда находят, все оказываются или убитыми, или они вне зоны доступности.
Да. Насчет скинхедов. Я приводил совершенно конкретный пример трех уголовных дел, по-моему, 2005-2004 года в Волгограде, в соседнем регионе, да, в соседнем, скажем, субъекте федерации, где действительно криминал управлял вот этими радикально настроенными молодыми людьми в своих целях. Там какой-то передел рынков был, ну, рынков в смысле, в буквальном смысле слова, да, торговых, вещевых. Вот. А то, что вы говорите, а кто-то управляет преступностью, я допускаю очень серьезный уровень коррумпированности в Самаре определенных некоторых чиновников. Я не могу просто говорить больше, я не знаю. Я не занимался этим регионом специально, но потому что я успел выяснить, да, вполне возможно. Вот не вся власть коррумпирована, но достаточная ее часть, чтобы свести на нет большинство, большую часть работы власти. Поэтому, да, согласен, ваша версия меня устраивает. Мне кажется правдоподобной о том, что это преступление каким-то образом есть результат коррумпированности власти в регионе, да. Что
спецслужбы шпионов ловят быстро, а террористов медленно?
Да потому что спецслужбы — это люди, и, понимаете, вот профессионалы, они в последнее время, ну, думаю, последних лет там 10, как ни странно, они не очень-то востребованы. Востребованы люди, которые показушники, которые готовы прогнуться, которые готовы сказать «слушаюсь», а бескомпромиссные товарищи, которые фанатики своей работы, вот по моему опыту, насколько я могу судить по личным контактам, они как-то вот они не ко двору сейчас. А вот их позиция честных профессионалов таких, да, не политизированных абсолютно, готовых в лицо начальнику сказать, извини, вот то, что вы тут объявляете там, о удмуртском, бурятском, там, я даже чеченский не называю, там, ханты-мансийском, мордовском следе в этом теракте, вот это полная ерунда, потому что вот я тут разложил все эти детонаторы, все вот весь этот пластид, и говорю, что это полная ерунда, никакой бомбы тут не было, и все. Вот такие люди, которые просто работают и не прогибаются, и, в общем-то, чистый профессионал. По-моему, они сейчас не ко двору. А если они не ко двору, то кто работать-то будет? Это же очень сложная, конкретная работа. Для того, нужно собрать вещественные доказательства, нужно оценить эти доказательства, нужно понять мотив преступника, да? Искать, иметь агентуру. Вот. А если этого нет, то и... А шпионов ловить проще. Шпионы, они особо так, я понял, по последним годам, они не прячутся. И результат всегда хороший, шум на весь мир. Палку хорошую срубили, да, как на их языке шпиона поймали.
Бывший следователь по особо важным делам при генпрокуроре СССР Тельман Глян, бывший народный депутат СССР, призывает к бдительности.
Надо удвоить, утроить усилия спецслужб, особенно оперативной работе, чтобы не допустить подобного в будущем. Но исключить невозможно, потому что слишком много сил, которые заинтересованы дестабилизировать страну перед выборами. До выборов могут иметь место террористические акты подобного рода. Потому что в стране накопилось достаточно инородного материала, уголовного, политического, который использует свой шанс для того, чтобы поставить вопросы, на которые трудно ответить тому же политическому руководству страны. Но прежде всего вопрос о безопасности граждан, о слабости власти.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Вы знаете, если так вот объективно просто послушать, вот, к сожалению, вот ваши доводы, они не выглядят очень убедительно, но это естественно, вы не профессионал. Вот. Но если посмотреть факты, убиваются журналисты, которые занимаются этими делами, следователь, профессионал, который уже нашел наслед, он гноится в тюрьме и, соответственно, с очень печальными последствиями. Понимаете, и нет никакой отчетности, наш служб столько терактов, и никакого расследования, никакой отчетности. Мы же отвечаем за все, по идее, они же у власти. Спасибо.
Я не понял, о каком следователе речь.
Наверное, следователь Зайцев, который расследовал дело трех китов.
А и журналист Щекочихин?
Да.
Я не верю, что Щекочихина убили, это раз. Вот. И мне вообще это очень раздражает. Пиар на гибели собственных сотрудников. Ни в одной нормальной спецслужбе, ни в разведке, там, ни в ФСБ вешают фотографии на втором этаже, и все. А в «Новой газете» одни трупы, да? Поэтому не верю я в то, что Щекочихин погиб. Что касается по расследованию дела Политковской, вот тут я с вами абсолютно согласен. Я имею в виду с вашей оценкой того дела насчет профессионалов, непрофессионалов. Тут, мне кажется, непрофессионализм главный критерий следствия, а то, как это политическое убийство, не то что раскрыть, а как договориться с оппонентом, который этот политический вызов бросил. Поэтому сложно все.
Слушаем вопрос москвички Евгении Витальевны.
Добрый вечер.
вечер. Добрый. Вы знаете, вот мне почему-то странно, почему вы не сделали передачу о Назарбаеве? Ведь вот у него месяца три тому назад вообще к власти пришла одна партия, никто ему замечаний не делает. И как-то, в общем-то, и взрывов у него нет. И выступал он за то, что если вот Путин полезен для России, то почему бы ему не остаться?
Масса передач была на радио «Свобода» про Назарбаева, но я думаю, что разные сценарии прихода к власти. Подводя итог нашей дискуссии с Вадимом Речковым, как вы считаете, по каким линиям будет развиваться следствие? Сегодня мы по горячим следам анализируем, вот когда чуть остынет острота ситуации.
Ну, Бастрыкин сказал о том, что это похоже на черкизовский рынок, значит, наверняка есть версия, есть наработка, может, даже какая-то информация есть у него. Будут разрабатывать экстремистов, будут разрабатывать обязательно чеченцев, да, будут разрабатывать, ну, кто у нас еще? Ну, это криминальная версия, да. Не исключено, что и маршрутки отработают на рынок транспортных услуг, да. Вот. 3-4 версии, я думаю, есть такие, которые, по которым будет проведена работа, будут отличные люди, значит, может, что-то найдут, я не знаю. Вот опознают всех, я надеюсь, людей, может быть, это как-то что-то прояснит, потому что пока рано говорить, и дело не в том, это пусть они работают, да, мы потом посмотрим по результатам, что они там накопают. А просто нужно понимать, что это наша жизнь, это наша страна, и она не самая безопасная. И нужно не выискивать, а как они не могут их поймать, ах, какие они хорошие, а делать что-то со своей стороны.
Спасибо. Напомню, что подробности сегодняшнего взрыва пассажирского автобуса в Тольятти мы обсуждали с обозревателем газеты «Московский комсомолец» Вадимом Речковым. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.